Откроем наши Библии на вторую книгу Царств, 11 главу, и прочтем первых 5 стихов. Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иава и слуг своих с ним, и всех израильтян, и они поразили аммонитян и осадили Раву. Давид же оставался в Иерусалиме. Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину, и та женщина была очень красива. И послал Давид разведать, кто эта женщина, и сказали ему: «Это Версавия, дочь Элиама, жена Урия хеттиянина». Давид послал слуг взять ее, и она пришла к нему, и он спал с нею. Когда же она очистилась от нечистоты своей, возвратилась в дом свой. Женщина эта сделалась беременною и послала известить Давида, говоря: «Я беременна». Как вы думаете, дорогие друзья, не лучше было бы, если вместо этой печальной истории в жизни Давида эта 11 глава началась бы так: «И почил Давид с отцами своими, и погребен был в городе Давидовом». Вы заметили, что предыдущая, то есть 10 глава, как раз кончается большой победой для Давида. Как прекрасно было бы, если на этой ноте прозвучал бы конец жизнеописания этого человека, о котором сказано, что он был человеком по сердцу Божьему. Зачем выносить это пятно? Какой толк об этом писать? Ведь эта история никакой пользы не принесет. Да, так рассудил бы человек, особенно если бы речь шла о его герое. Но, дорогие друзья, Библия – это не обыкновенная книга. Она не скрывает вину и грех своих героев и не пытается не извинять его, не преуменьшать его и не смягчать его, но всегда указывает, насколько он пагубен, этот грех, в жизни человека. Заметьте, какими строгими и четкими словами кончается эта 11 глава. «И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа». Да, скажите, кто бы из нас, желающий изобразить характер идеального примера человека по сердцу Божьему, дерзнул написать о таком гнусном преступлении в его жизни? Мы бы его просто обошли или как-нибудь изгладили, не так ли? Но Библия этот темный период из жизни царя и псалмопевца Давида не таит. Она включила его не только для того, чтобы дать полный, верный и откровенный очерк жизни Давида, но он дан для нашего назидания, чтобы нас наставить, чтобы нас обличить, чтобы нас предупредить. Много говорит нам эта печальная история, и я молю Господа, чтобы она послужила предупреждением каждому из нас об ужасной опасности и возможности пасть в грех. Если Давид, который стоял так высоко в святости и в преданности Богу, пал в грех, то подумайте, в какую глубину мы можем пасть, которые никогда не достигли таких духовных высот. Этот пример еще раз показывает нам о коварной натуре греха и что Искуситель подходит к нам вкрадчиво именно тогда, когда мы менее всего его ожидаем. Поэтому пусть никто не думает, что он не способен поддаться искушению и особенно к такому греху, которому он менее всего считал себя способным. Слово Божие говорит: посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. О, дал бы Господь, чтобы мы всегда бодрствовали и молились, чтобы не пасть в искушение. И вот первое, чему падение Давида нас учит, это то, что грех никогда не совершается внезапно. Что я хочу этим сказать? Само преступление может произойти мгновенно, необдуманно, в один небдительный момент. Так оно произошло с Давидом. Но имейте в виду, что зародыш этого греха нашел место в сердце Давида несколько лет до его падения. Приблизительно 20 лет до этого Давид нарушил ясное повеление Божие. В 5 главе 2 книги Царств сказано, что взял Давид еще наложниц и жен из Иерусалима после того, как пришел из Хеврона. Это значит, что после того, как он был воцарен, поняв, что Господь утвердил его, он взял себе наложниц и жен. Правда, тогда практиковалось многоженье, но таковой не было воли Божией сначала. Притом Бог конкретно велел, чтобы царь, которого он изберет, не умножал себе коней и не умножал себе чрезмерно серебра и золота и не умножал себе жен, дабы не развратилось сердце его. Так мы читаем в книге Второзакония, 17 главе. Из истории Давида мы знаем, что он в послушании Богу истреблял лошадей, взятых в боях. Что касается серебра и золота, то он посвящал все это добросовестно в храм Божий. Но вот что касается вопроса по отношению противоположного пола, он нарушил заповедь Божью. Дорогие друзья, будем помнить, что в каждом из нас есть наклонность к какому-нибудь особому греху. Часто мы бываем очень тщательны по отношению определенных грехов. Но вот один какой-нибудь излюбленный грех мы лелеем, скрывая его в наших сердцах. Вместо того, чтобы признать его, исповедовать его, еще когда он находится в стадии зародыша, мы его таим или извиняем. Заметьте, как иначе поступил Иов. «Завет положил я, — говорит он, — с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице. О, если бы Давид сделал такой завет 20 лет раньше, то не было бы на нем этого черного пятна». Дорогие друзья, дорогая молодежь, братья и сестры, если мы обнаружили склонность, тенденцию к какому-нибудь особому греху в нашем сердце, то ради Христа, ради блага нашей бессмертной души, давайте сейчас же пойдем к ногам нашего Спасителя и исповедуем его ему. Пусть Дух Божий сам укажет нам его. Помните, когда Господь положил свой палец на такое место в сердце Петра? Он никогда не думал, что он способен к предательству. «Да кто-нибудь, только не я», — уверял он. Подумайте, дорогие друзья, если бы он вместо того, чтобы оправдываться и извиняться, пал бы к ногам Спасителя, тогда же и сказал: «Господь, ты все знаешь, удали эту язву из моего сердца», то подумайте, какую скорбь он избежал бы в своей жизни. Этот грех как ехидна ютилась в сердце Давида, и вот совсем в неожиданный момент она подняла свою голову, и Давид пал. Да, он пал как будто внезапно, неожиданно, однако в своем сердце, в своих мыслях он уже давно нежил и ласкал этот грех. Нужно было только, чтобы обстоятельства удачно сложились, и Давид, как дуб, падает в первую сильную бурю. В чем дело? Ствол дуба внутри сгнил и потому не устоял. Но грех Давида учит нас и другому серьезному уроку. Обратите внимание, дорогие друзья, на то, что падение Давида произошло в то время, когда царство его было утверждено. Одна победа следовала за другой, и поскольку усиливалось и росло его царство, постольку росла и его популярность. Он был любим и уважаем своим народом, а враги трепетали перед ним и его властью. Теперь он жил в безопасности, в удобстве и в роскоши своего дворца. Он уже не считал нужным самому участвовать в боях. Это дело он поручил своим подчиненным. Теперь время наслаждаться приобретенным успехом в течение многих лет тяжелых испытаний и скитаний. Но вот как раз это и послужило причиной его падения. Обратите внимание, как начинается эта 11 глава. «Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иоава и слуг своих с ними, и всех израильтян, и они поразили аммонитян и осадили Раву. Давид же остался в Иерусалиме». Да, он считал, что он заслужил отдых. И действительно, каждый нуждается в отдыхе. Не в этом дело. Но в данном случае время было не для отдыха. По крайней мере, не для Давида. Тут сказано, это было в то время, когда выходят цари в походы. Для всего есть свое время. Когда следовало идти в бой, сражаться, Давид пошел отдыхать на крышу. И тут, как тут, пришел искуситель в виде этой красивой женщины. Этот жаркий послеобедний сонный час оказался роковым моментом для Давида. Да, Давид не был в такой опасности, когда он был в изгнании, когда ревнивый Саул его преследовал. Он был в меньшей опасности, когда сражался со львами и медведями, и даже когда он один выступил против Голиафа. Ведь и тогда он надеялся на силу, водительство и мудрость Божию. Но в этот теплый день в Иерусалиме, прогуливаясь на кровле дома своего, греясь в лучах славы множества побед и утверждения своего царствования, и в широко распространенной популярности, Давид оказался в такой опасности, в которой он никогда раньше не бывал. Наслаждаясь своими достижениями и царской роскошью, Давид на зените своих успехов не вспомнил своего Бога. Возлюбленные, громко и как ясно говорит нам эта история Давида, что мы должны, как Слово Божие говорит, быть особенно внимательны к слышанному, чтобы нам не отпасть, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса. Взирать на Господа мы должны не только в дни поношения и скорби и гонения, когда наш враг свирепствует, но и тогда, когда мы окружены успехом и победами. Да, можно сказать, что это самое опасное время для нашей бессмертной души. Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надломилось сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Так предупредил Моисей народа Божьего перед тем, как он должен был войти в обетованную землю. Это предупреждение, дорогие друзья, актуально и сегодня для нас. И мне кажется, особенно сегодня. Почему я так говорю? А потому, дорогие мои, что мне кажется, что мы уже вошли в период Лаодикийской церкви. Это тот период, когда люди говорят: «Я богат, разбогателся и ни в чем не нуждаюсь». А Христос им говорит: «Ты не знаешь, что ты несчастен и жалок, и ниш, и слеп, и наг». Да, мы должны бодрствовать и молиться, ибо не знаем ни дня, ни часа, когда подкрадется к нам Искуситель. Но грех Давида нам еще раз напоминает, что грех всегда рождает целый ряд других грехов. Грех никогда не бывает одиноким, он всегда находит сообщников. Грех Давида не кончился прелюбодеянием. Через некоторое время после своего согрешения к нему приходит от его сообщницы греха весть, что последствий уже невозможно скрывать. Давид сильно встревожился и сразу начинает составлять планы, как бы утаить этот грех. Он посылает слово Иоаву, командующему полками, чтобы Урию, мужа Версавии, немедленно вернуть домой с поля битвы. Урия вернулся по приказанию Давида. Но он был воин преданный и храбрый, и не позволил себе потворство, которое позволил себе Давид. Он отказался пойти домой, даже после того, как Давид всякими увещеваниями пытался заставить его это сделать. В то время, когда мои товарищи в опасности, говорит он, мой командир в поле, как могу я войти в дом свой, есть и пить, и спать со своей женой? Коварный умысел Давида-преступника потерпел неудачу. Остается лишь одно – Урию нужно ликвидировать. Для этого Давид посылает его обратно к Иоаву с опечатанным письмом. Это письмо оказалось смертным приговором верного борца. Как ловко! Ведь мертвый Урий не сможет отказаться от ребенка, который должна родить Версавия, его жена. Да, дорогие мои, грех всегда влечет за собой другой грех, затем еще грех, один и еще другой, образуя бесконечную цепь грехов. Лень, самодовольствие, небдительность, похоть, обман, прелюбодеяние, убийство, жестокость. И так оно продолжает развиваться. И продолжалось бы, если бы не благодать Божия вмешалась бы в жизнь грешника. Бог по великой милости берет на себя инициативу спасти Давида от гибели. В течение целого года мы ничего не слышим от Давида. Арфа его висела, собирая пыль. За это время он ни разу не тронул эту арфу. Ни одного псалма в течение этого года не было написано. Грех целиком ослепил и ожесточил Давида. Он не имел никакого контакта с Богом. Но, дорогие мои, как велика милость Божия! Проходит год, и Господь посылает к нему Нафана, пророка. Помните, как пророк рассказал ему об одном богаче, который имел сотни мелкого и крупного скота? И вот был у него сосед-бедняк, который имел лишь одну, единственную овечку. Ее бедняк купил еще маленьким ягненком, вскормил, и овечка выросла у него вместе с его детьми. И вот однажды к этому богачу пришел странник. И пожалел он взять из своих овец, чтобы угостить гостя, а вместо того пошел и взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Услышав о такой несправедливости, сказано, что Давид сильно разгневался и сказал Нафану: «Достоин смерти человек, сделавший это». И за овечку он должен заплатить вчетверо, за то, что он сделал это, и за то, что он не имел сострадания. Вы слышите, кто так горячится? Давид. Закон Моисея не требовал смерти за такой поступок. Да, он должен вчетверо заплатить за украденное, но не смертью. Его же грех, прелюбодеяние, и уже не говоря об убийстве Урии, заслуживает по закону смерть и ему, и Версавии. Как суров и жесток он сделался по отношению к другим, но ни слова о своей вине, которая во много крат превышает вину богача. И когда Давид вынес такой приговор несправедливому богачу, то послушайте, как ответил ему на это пророк Нафан. «Ты тот человек». До чего грех ослепил его, что в этом рассказе Давид не узнал самого себя. Он не увидел себя в этом богаче. Не тайна то, дорогие мои, что человек винит и судит без милосердия другого именно в том грехе, в котором он сам виноват. Смотря в глаза согрешившего царя, пророк говорит ему: «Ты тот человек». И теперь обратите внимание на то, как реагирует Давид на эти слова пророка. Ни слова в самооправдании. Единственное, что он ответил Нафану, были эти многозначительные слова, которые вырвались из глубины его, омраченной грехом сердца: «Согрешил я перед Господом». Давид не просил, чтобы Нафан пришел к нему. Вряд ли он хотел видеть его. Нет, как Адам, он прячется в своем роскошном доме, но Господь находит его там. Это и есть благодать Божия, дорогие мои. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Грешник до того ослеплен своим грехом, что ему и в голову не приходит, чтобы обратиться к Богу и признать себя грешником и виновным. Но тут грешник должен откликнуться, когда Бог его зовет. «Согрешил я пред Господом», был ответ Давида. И заметьте, Давид едва успел признать свою вину. Он сказал всего лишь 4 слова: «Согрешил я перед Господом», и он уже слышит ответ, эти чудные слова: «И Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь». В подлиннике эти слова звучат так: «Господь приказал греху твоему удалиться». Разве это не чудно, дорогие друзья? Слава и благодарение Господу за его великую милость и любовь к грешнику. Он прощен был не отчасти, но целиком. Грех его полностью был брошен в пучину морскую. Может быть, ты, мой дорогой друг, включил сегодня приемник, обремененный грехом. Ты несешь эту тяжесть, и нет тебе ни радости, ни покоя. Почему не прийти с этим бременем и пасть у ног Христа? Скажи, как некогда сказал Давид, согрешил я пред тобою. И в тот самый момент, когда ты так исповедуешь свой грех от всего своего сердца, он снимет его с тебя и больше никогда о нем не вспомнит. Господь сегодня говорил твоему сердцу, как некогда он говорил через Нафана Давиду. Прими это слово, покайся, и Господь возвратит тебе радость спасения твоего. Пусть милость Господа даст тебе силу это сделать сейчас.